Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 14 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны России. Погибли не менее 5 человек, ранены более 30. Владимир Зеленский ввел санкции против своего партнера по проекту «Квартал 95» Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, которых следствие считает организаторами крупной коррупционной схемы в энергетической отрасли Украины. Осужденный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили попросил президента Украины включить его в список пленных и в будущем обменять. Также сегодня.
Такая очень сложная экосистема. Если ты получаешь там в силу каких-то личных отношений какой-то ресурс, с какого-то момента, возможно, ты сам можешь стать тем, кто этот ресурс распределяет.
86% российских сенаторов и 84% депутатов Государственной Думы имеют родственников во власти. Расследование издания «Проект».
Я умру сейчас тут. Я не могу. Никто ничего не говорит, где они, что с ними. Вы можете понять, я не могу. Вы ищите, я понимаю, где они. Скажите мне, пожалуйста.
Вы только что слышали голос жительницы Киева, которая обращается к мэру города Виталию Кличко в тот момент, когда спасатели ведут разбор завалов, разрушенного в ночь на пятницу российским ударом жилого дома, в котором жили ее дочь и зять. В результате этого и других ударов беспилотников и ракет в Киеве погибли не менее 5 человек, более 30 пострадали, в том числе несколько детей и беременная женщина. Российские военные атаковали Киев не только беспилотниками, но и баллистическими ракетами. Вот еще одно свидетельство. Этой женщине повезло, она и ее муж выжили. Она говорит на украинском языке, но я не буду накладывать перевод на ее слова, я думаю, их смысл понятен. Беспилотник ударил по ее дому в 3 часа утра, раздался сильный взрыв, везде повылетали окна, а спасло ее и ее мужа только чудо.
А оцей страшний вибух, він був десь у 3 часа 30 минут, хвилин. Ми почули вибух, я спала, муж чув, як воно подлітало і жужжало, і він зрозумів, що це шахет. І цей шахет, я так зрозуміла, що влетів у цю стінку вдома, да? А нам зривною волною десь оце 3.30 вибило всі вікна, все-все-все. То, что мы цели и не поцарапаны, не ушкоджены, это нас Бог дарит.
Всего, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия использовала при ударе по украинской территории в ночь на пятницу около 430 беспилотников и не менее 18 ракет, в том числе баллистические ракеты типа «Кинжал». Кроме Киева, под удар попали Киевская область, а также Харьковская и Одесская область. Владимир Зеленский отметил, в частности, что от обломков ракеты пострадало здание посольства Азербайджана в Киеве. А вот еще одно короткое свидетельство. Женщина стоит в своей практически полностью разрушенной ударом российского беспилотника квартире. К счастью, она и ее дочь выжили. Эта женщина улыбается, но говорит о ненависти.
Вы все живи.
Все живи. И ненавидим русню.
Владимир Зеленский сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а Министерство иностранных дел Азербайджана выразило решительный протест России в связи с, как говорится в сообщении ведомства, падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджанской республики в результате ракетно-беспилотного обстрела Украины города Киева около 1 часа ночи 14 ноября. По данным МИД Азербайджана, в результате взрыва полностью разрушена часть стены по периметру посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, а также серьезно поврежден комплекс дипломатического представительства. В сообщении также перечисляются случаи с российским авиаударом по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове в 2022 году, попадание боеприпасов вблизи административных зданий посольства Азербайджана в 2024 и 2025 году, а также атаки беспилотников на нефтебазу азербайджанской компании «Сакар» в Одесской области в августе этого года. Все эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак, говорится в сообщении МИД Азербайджана. Время свободы. Теперь вновь о коррупционном скандале, который сотрясает высшие эшелоны власти в Украине. Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Юлией Свириденко. Она сообщила о запуске процесса аудита государственных компаний, который, по словам Зеленского, должен быть проведен в оперативные сроки, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. Обсуждались также кандидатуры на должности министров юстиции и энергетики. Прежние министры были уволены в связи с расследованием коррупционной схемы при строительстве защитных сооружений для объектов энергетической компании «Энергоатом». Вчера во второй половине дня Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против бизнесмена Тимура Миндича, своего партнера по проекту «Квартал-95», и финансиста Александра Цукермана, которых следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры называют организаторами этой схемы. Оба уехали из Украины в Израиль, причем Миндич сделал это за несколько часов до обыска в рамках расследования. По данным пограничной службы Украины, он сделал это легально, поскольку является многодетным отцом. В соответствии с указом Зеленского, Миндич и Цукерман лишены государственных наград, им на 3 года заблокированы активы в Украине, прекращена возможность осуществлять торговые операции. В отношении обоих введен запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие меры. В указе сказано, что бизнесмены имеют гражданство Израиля. Означают ли введенные санкции, что президент Украины пытается откреститься от дружбы с Миндичем и Цукерманом, которые в расследовании, кстати, фигурируют под псевдонимами Карлсон и Шугармен? Вот как на этот вопрос ответил в эфире украинской службы «Радио Свобода» украинский политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович.
Ну, наверное, можно и так сказать. По крайней мере, попытка такая сделана. Но я так понимаю, речь идет о том, что произошло 4 дня назад, а не о 15 месяцах, в течение которых продолжается это расследование, потому что оно было закрытым. Но ведь вопрос не в том, что президент с ними не общался последние пару дней. Вопрос в том, соответствуют ли действительности те вещи, которые мы услышали на части обнародованных пленок. Это первое. А второй момент, было очевидно, что президенту нужно реагировать на подобные вещи. Все это выразилось пока что в санкциях. Но если очень внимательно на эти санкции посмотреть, они больше вопросов вызывают, чем дают ответы. Я боюсь, что эти вопросы не слишком приятные, потому что от этих санкций конкретно Миндичу, как говорится, ни жарко, ни холодно. А с другой стороны, они оставляют для него прекрасную возможность в любой момент при необходимости вернуться в Украину, в украинское информационное, экономическое и любое другое пространство. Все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация. Ну и самое главное, с чем мы сейчас имеем дело. А вообще, гражданин какого государства Тимур Миндич? Потому что в санкциях указано, что он гражданин Израиля. Но тогда возникает множество вопросов, что гражданин Израиля делал в разных компаниях, работающих в Украине и имеющих доступ едва ли не к государственной тайне, касающиеся вопросов обороны и многих других подобных вещей. Вот на это мы ответов от президента не услышали, а мне кажется, общество заслуживает того, чтобы такие ответы получить.
Питания, каких волнует на сегодняшний день людей.
Это было мнение украинского политолога, кандидата политических наук Игоря Рейтеровича. Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе стали ограничения, которые российские власти все чаще накладывают на работу мобильного интернета в России, оправдывая их соображениями безопасности. А сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал временную блокировку сим-карт в России. Напомню, что речь идет об автоматическом ограничении доступа к мобильному интернету и СМС на российской или иностранной сим-карте на срок 24 часа после возвращения из международного роуминга, либо если карта была неактивна более 72 часов. Власти объясняют это тем, что некоторые сим-карты используются для управления беспилотниками, атакующими российские объекты. Публикация о том, что операторы мобильной связи стали применять такой так называемый период охлаждения сим-карт, появились в начале этой недели. Министерство цифрового развития тоже на этой неделе сообщало только о тестовом режиме использования периода охлаждения, но сегодня уже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал беспочвенными дискуссии о том, что временная блокировка сим-карт доставит россиянам большие неудобства.
Дискуссия абсолютно беспочвенная. Собственно, уже стало абсолютно очевидно, что, собственно, это вот этот там шутки охлаждения, еще что-то, что никакого дискомфорта на самом деле для граждан это не доставляет. Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Осужденный в Грузии бывший президент страны, основатель оппозиционной сейчас партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского включить его в список гражданских пленных и по возможности обменять. Саакашвили в своем обращении к Зеленскому напомнил, что является гражданином Украины и ранее работал в Национальном совете реформ под руководством Зеленского. «Я знаю, что украинцы своих не бросают и рассчитываю на вас», — написал Саакашвили. Пенитенциарная служба Грузии заявила, что Саакашвили переведен из больницы в Тбилиси, где он находился с мая 2022 года, в тюрьму в Руставе и продолжает отбывать наказание, как сказано, в общем порядке. Саакашвили был приговорен по нескольким уголовным статьям. Он должен отбывать наказание до апреля 2034 года. Однако 6 ноября прокуратура Грузии сообщила, что против Саакашвили возбуждено новое уголовное дело. Сторонники Саакашвили считают, что бывшего президента преследуют по политическим мотивам. Вот что заявила нынешний председатель партии «Единое национальное движение» Тина Богучава.
Спустя 13 лет с момента мирной передачи власти в стране у Иванишвили все еще остается один единственный и главный соперник и политический враг, он же и персональный враг, третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Это обусловлено тем, что Саакашвили также является личным врагом Владимира Путина в Грузии, как и во всем регионе, а сейчас уже вместе с президентом Зеленским. За то, что они оба посмели не сдать государственность своих стран врагу, а выбрали борьбу.
Это была председатель оппозиционной сейчас в Грузии партии «Единое национальное движение» Тина Богучава. Добавлю, что Конституционный суд Грузии рассматривает иск правящей сейчас в стране партии «Грузинская мечта» о запрете единого национального движения еще двух оппозиционных партий, отказавшихся признать результаты парламентских выборов, состоявшихся в Грузии в октябре прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 14 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 76% высших российских государственных служащих имеют родственников, которые также заняты в государственном управлении или в бизнесе, связанном с властью. Такой вывод содержится в расследовании, опубликованном изданием «Проект». «Проект» изучил родственные связи 1329 человек, занимающих должности в основных сферах государственного управления, начиная с президента Владимира Путина и заканчивая директорами крупнейших музеев. В итоге у 1012 героев расследования обнаружились родственники, тоже работающие во власти. Согласно данным расследования проекта, доля сотрудников с родственниками в госуправлении или в бизнесе, связанном с властью, в Банке России составляет 92%, в Генеральной прокуратуре 91%, в Министерстве внутренних дел 89%, в Совете Федерации 86% и в Государственной Думе 84%. Вот что рассказывает один из авторов расследования, журналист издания «Проект» Катя Аренина.
В первую очередь, да, конечно, сам Путин, который больше 20 родственников своих поставил во власть. Конечно, Кадыров, но это мы все понимали, более 80 родственников. Патрушевы, в общем, все те же фамилии, которые мы слышим постоянно. Но то же самое происходит и на других уровнях. Речь идет не только о первых лицах государства, речь идет там про руководителей каких-то ведомств, которые, скорее всего, не придут человеку просто так в голову. Глава условного Росрыболовства, тоже, естественно, сын друга Путина. Глава условного Росстата состоит в браке с сотрудником администрации президента и так далее. И так далее. То есть это пронизаны на всех уровнях. Постоянно мы находим все новых каких-то родственников. Один из этих родственников появился буквально, пока мы занимались этим расследованием. Это новый супруг двоюродной племянницы Путина, внучатой Елены Житковой, которая работает в РЖД медицины, является генеральным директором. Она вышла замуж недавно за первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко. Вот, например, такой родственник нашелся теперь. Ну, понятно, что все знает про Анну Цивилёву, которая теперь там министра обороны, но еще буквально, там, не знаю, 3 года назад, насколько я помню, выходило это расследование наше про нее, и про нее никто не знал. Так что эти родственники плодятся, да, постоянно. А среди тех чиновников, тех госслужащих, которых мы исследовали, это в первую очередь высшие какие-то уровни, всего 15% женщин, что очевидно говорит о том, что им гораздо сложнее пробиться во власть. Можем ли мы на 100% сказать, что у всех этих женщин был покровитель? Нет, не можем. Такого исследования мы не проводили, конечно, и наверняка есть и обратные ситуации, когда женщина, пробившись во власть, может кого-то продвигать. Ну, в принципе, одна из историй, которую мы рассказываем вот в этой главе проекта, которая посвящена месту женщин в российской власти, это история Валентины Матвиенко, третьего человека в России. Ей на первых порах ее карьеры помогали влиятельные мужчины, но в какой-то момент она, конечно, стала, ну, уже другого разряда какой-то единицы и сама смогла оказывать кому-то протекцию, в том числе оказала серьезную протекцию и своему сыну, которого, наверное, можно назвать и ее же номиналом, и он там начал получать разнообразные блага, господряды, здания по инвестиционным контрактам, условия которых не исполнялись и так далее. Ну, мне кажется, это в целом про весь проект, про то, что это такая очень сложная экосистема, где невозможно отделить одни какие-то личные отношения от других. Если ты получаешь там в силу каких-то личных отношений какой-то ресурс, с какого-то момента, возможно, ты сам можешь стать тем, кто этот ресурс распределяет, и это одно звено ведет за собой другое и так далее.
Это была журналист издания «Проект» Катя Аренина, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Британская вещательная корпорация принесла извинения президенту США Дональду Трампу за документальный фильм программы «Панорама», в котором были отредактированы фрагменты его речи, произнесенные 6 января 2021 года, но отклонила требования Трампа о компенсации. Корпорация также заявила, что не будет повторно показывать эту программу. Напомню, что адвокаты Трампа пригрозили подать иск к BBC на сумму в 1 миллиард долларов, если корпорация до 22 часов по Гринвичу в пятницу не опровергнет то, что прозвучало в эфире, не принесет извинений и не выплатит компенсацию. Юристы BBC направили письмо юридической команде президента Трампа в ответ на послание, полученное в воскресенье, заявил представитель BBC. Глава совета BBC Самир Шах отдельно отправил в Белый дом личное письмо, в котором ясно дал понять президенту Трампу, что он и корпорация сожалеют о монтаже речи президента 6 января 2021 года, которая была показана в программе «Панорама». В четверг также стало известно, что речь Трампа была похожим образом смонтирована в еще одной программе BBC «Newsnight». Это произошло в 2022 году. 9 ноября в связи со скандалом в отставку подали генеральный директор корпорации BBC Тим Дэйви и директор BBC News Дебора Тернес. Я цитирую по русскоязычному сайту британской вещательной корпорации. А теперь о скандале в отношениях между Китаем и Японией, который вспыхнул после того, как в прошлую пятницу в ходе дебатов в парламенте Санае Такаити, первая женщина на посту главы японского правительства, ответила утвердительно на вопрос о том, будет ли она считать, цитата, «экзистенциональным кризисом для страны вооруженную попытку Пекина силой взять под контроль остров Тайвань, который власти КНР считают своей мятежной провинцией». В ответ на эти слова генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзин написал в социальной сети X совсем не дипломатические слова. Цитата. «Если она влезет в ситуацию, придется отрубить ее поганую голову мгновенно и без колебаний. Ты к этому готова?» Конец цитаты. Токио заявил протест по самым разным линиям, подчеркнув неприемлемость подобных заявлений. Потом Китай перешел в контратаку. Министерство иностранных дел КНР заявило, что премьер-министр Японии намекнула на, цитата, «военную интервенцию» в ситуацию вокруг Тайваня. С подобным заявлением выступил и пресс-секретарь Министерства обороны Китая Цзян Бинь.
Тайваньский вопрос – сугубо внутреннее дело Китая, и любое внешнее вмешательство недопустимо. В этом году исполняется 80 лет победы китайского народа в войне против японских захватчиков, в войне против фашизма, и 80 лет со дня возвращения Тайваня. Если японская сторона не извлечет глубоких уроков из истории и осмелится пойти на авантюру, вплоть до силового вмешательства в ситуацию в Тайваньском проливе, то она неизбежно разобьется о медную стену и железный заслон Народно-освободительной армии Китая, понеся тяжелейшие и болезненные потери.
Это был представитель Министерства обороны Китайской Народной Республики Дзян Бинь. Как отмечает японист Василий Головнин, термин «экзистенциональный кризис» имеет в законодательстве Японии четкий смысл. Он означает, что Токио может применять вооруженную силу и принимать участие в совместных операциях США и другими союзниками на основе принципа коллективной безопасности. Такаити пояснила, что имела в виду лишь крайнюю степень развития угрожающей ситуации и подчеркнула при этом, что от своих слов отказываться не собирается. Скандал разразился, несмотря на то, что еще совсем недавно, 31 октября, Такаити встречалась с председателем КНР Си Цзиньпином, и стороны заявили о стремлении, цитаты, к построению отношений стратегической взаимодополняемости. Вы слушаете «Время свободы». Пятничной рубрики «Книга недели» сегодня книга воспоминаний бывшего сотрудника «Радио Свобода» Дмитрия Тарасенкова «Возвращаясь с ярмарки», выпущенная франкфуртским издательством «Эстерум Паблишинг». Книгу недели представляет Иван Толстой.
Многие сотрудники «Радио Свобода» хорошо помнят Дмитрия Тарасенкова. В конце 90-х и 2000-е он возглавлял отдел новостей. Высокий, худой, с тяжеловатым взглядом. Ходил в рубашках гимнастерочного типа, с карманами и погончиками, напоминая беглого полковника из сайгонских джунглей. Любил, чтобы его побаивались. Мемуаров, написанных о «Радио Свобода» на русском языке, раз-два и обчелся. Записки Тарасенкова посвящены свободе в минимальной степени, но они и ценны не только этой темой. Дмитрий Анатольевич родился и вырос в насквозь литературной, даже книжной семье. Его мать Мария Белкина, которую многие знают по изумительной книге о Марине Цветаевой «Скрещение судеб». Мария Иосифовна знала Цветаеву лично. Одной такой матери достаточно, чтобы оценить происхождение сына. Но ему было мало этого. Его отец – известная фигура советского официоза, литературный критик Анатолий Тарасенков. Это другой полюс от Марии Белкиной. Тарасенков-старший был фанатичным библиофилом, собирал русскую поэзию XX века и не просто собирал, но и составил великолепный справочник, настолько полный для 1955 года, насколько это тогда было возможно. Разумеется, без эмигрантского крыла. В такой семье вырос Дмитрий Тарасенков. Странно было бы не полюбить литературу и книги. Он и полюбил, и познал. И познавший отправился в эмиграцию в конце 70-х. Жил в Нью-Йорке, собирал книжки поэтов-эмигрантов, как бы дополняя наследие своего отца. Потом поступил на свободу, затем переехал в Мюнхен и вместе с радио в Прагу. Теперь на пенсии. Книга его мемуаров называется «Возвращаясь с ярмарки». Я отнес бы ее к жанру «культурной сплетни». Язвительный и дерзкий Тарасенков владеет этим искусством мастерски. Всех припечатал, никого не пропустил. Привлекательны эти записки прежде всего языком. Литературный дар не такая уж диковинка, писать умеют многие. Но Тарасенков не просто мастерски выстраивает мемуарное повествование. Он автор нескольких детективов, то есть интрига – его конек. Но у него яркий дар слова. Он не просто помнит смешное в жизни, он самым достоверным образом воспроизводит прямую речь, без костылей и дополнительных подпорок, как чуткий драматург. Если вы любите Довлатова, вы оцените и книгу Тарасенкова. Тоже попадание в словесную десятку. При этом отличие от Довлатова в жизнестроительстве полное. Довлатов – обаятельный неудачник, Тарасенков – пугающий делец, который сам посмеивается над своим цинизмом. Вот пример найма на работу. Два человека подают заявление на «Радио Свобода». Один романтически настроенный и уверенный, что начальство уважает его правозащитное прошлое. Он излагает свою мотивацию. «Хочу продолжать бороться с коммунизмом, главной угрозой человечеству». За соседним столом свою мотивацию формулирует искушенный жизнью Дмитрий Тарасенков. интересует финансовая стабильность. Результат? На свободу принимают обоих. На катурны мы становимся сами. По существу это записки о дураках, о фанфаронах, о лгунах, надувателях щек и фальшивых авторитетах, мешающих человеку с деловой природной хваткой строить свою маленькую доходную империю. Или в каком-то смысле помогающих, потому что окружающая глупость, ложь и фальшь под пером литературного таланта конвертируются в хорошую прозу при любых режимах. Через всю жизнь и всю книгу проходит у Тарасенкова хобби – книжное коллекционерство. Он слишком сдержанный, чтобы назвать это страстью, но методичность в собирательстве там тревожная. Издатель книги Леонид Межибовский изящно решил эту жизненную тему автора. Белые страницы воспоминаний отданы людям, черные – книгам с автографами. Причем на первой черной вклейке приведены дарственные надписи земных персонажей – Аксенова, Берберовой, Войновича, Довлатова, Зиновьева, Солженицына. На второй – надписи небожителя – Бродского. Тарасенковская книжная коллекция была серьезным состоянием. Над такими трясутся, сдувают пыль. Не то наш автор. Он при жизни выгодно продал свое сокровище. Возвращается с ярмарки и в ус не дует. Я же говорю, ловкий, ловкий.
В пятничной рубрике «Книга недели» книгу Дмитрия Тарасенкова «Возвращаясь с ярмарки» представил ведущий рубрики Иван Толстой. Напомню, что книга выпущена франкфуртским издательством «Эстерум Паблишинг». И закончу тоже, как всегда, в пятницу стихами поэта Татьяны Вольтской, и они вновь о войне. «Войти в разрушенный город, сказать «моё», коляска в подъезде, вывороченное белье, взрывом из шкафа остатки стены, крошево стекол, уцелевшее кресло, а главное — сны, как беспризорные дети, бегущие топача, по развалинам выглядывая из-за плеча, склоняясь над мертвыми, окружая то, что вчера дышало. Сны — это пар, ничто, но они заполняют кирпичные поры, бетонные швы, все, что было городом, клочки травы, на бывшей клумбе качели, наверное, детский сад, сны на них качаются вперед-назад, и пустые качели, скрипящие на ветру, страшнее выстрелов. Сны слоняются по двору, стучатся в болотные каски тех, кто в него вошел, с автоматами. Рваный небесный шелк, висящий в выбитых окнах, перекошенную кровать, плащ в коридоре захватят, но сны им не взять, не взять». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».